Почему в Евангелии делается акцент на том, что блудник грешит еще и против тела? Разве любой другой грех не влияет и на телесное состояние человека? Любой грех, конечно же, влияет на состояние человека. Любой грех влияет. Но это грех телесный. Он связан с телом. И он разрушает самую суть тела. Пожалуйста, нужно запомнить, что не существует тела самого по себе без души. Когда оно остается без души, оно просто прекращает свое существование. Оно разлагается, распадается в прах. Естественное состояние тела – это состояние пронизанности ее душой. Это очень важно понять. Поэтому, оказывается, все процессы, которые происходят в теле, влияют на душу, и душевные процессы влияют на тело. Но вот что интересно и что очень важно. Оказывается, по разлучении души с телом тело рассыпается, но и душа, оказывается, теряет свободу действий. Нечем ей действовать. Она остается неспособной к совершению ни добра, ни зла. Она остается бездейственной. Кстати, почему так важны молитвы за усопших? Так вот, в данном случае, когда мы говорим об этом грехе, то, оказывается, этот грех затрагивает не просто тело, а он связан с душой, причем самым существенным образом, то есть охватывает всю полноту духовно-телесного существа человека. И поэтому особенно разрушительно действует он на человека. Не случайно это называется смертным грехом. Он особенно сильно поражает. Вот. А в теле оскверняется вот эта, если хотите, сущность тела. Сущность тела. А по природе своей душа чиста и тело чисто. Чисто при всем ее болезненном состоянии. Так вот, здесь этот грех оскверняет чистоту не только души, но и тела. Вот. И это очень разрушительно действует на него. Потом, дело в том, что ведь связано же, когда мы говорим об этом грехе, то речь-то идет о чем? Ведь не случайно же сказано, что муж и жена – одно тело. Это законное соединение, они становятся одним действительно телом и существуют как единое тело. Это совершенно естественное состояние. Когда же мы говорим о грехе, то здесь происходит нарушение этого естественного соединения. Нарушение, которое происходит по причине нарушения заповеди Божией. И поскольку здесь поступок против совести, вы слышите, это против уже совести поступок, то он самым негативным образом влияет и на душу, и на тело. А поскольку это грех телесный, то оказывается вот это совокупное действие, оно особенно, так сказать, трагически действует на телесную субстанцию человека. А вот эти незаконные связи, они приводят к чему? К тому, что каждый раз происходит разрыв. Представьте себе, вы руку подсоединили, все, рука нормальная, а потом оторвали. Потом опять соединили, все прижилось, кажется, опять оторвали. Ведь это же становится единое тело. Вы слышите, апостол Павел пишет о чем? Это единое тело, муж и жена – единое тело. Он пишет, тот, кто снятся с блудницей, становится одно тело с блудницей. Он оскверняет самую святыню своего тела и души. А эти разрывы при этом, которые происходят, а здесь происходит именно это, они как раз и убивают человека как такового. Почему называется смертным грехом? Происходит омертвение. Блуд тем он и страшен, что он происходит из желания наслаждений, и поэтому человек превращается в эгоиста. Он становится буквально неспособен, он теряет чувство любви. Понимаете, в чем дело? Он теряет чувство любви, возможность любви. Кстати, должен вам сказать, что из артистической среды многие попадают в такую ситуацию. Хотят хоть бы влюбиться в кого-нибудь и не могут. И не могут. Уже сердце не способно к любви. Нет этого чувства. Оказывается, вот этот грех, он страшен тем, что он уничтожает в человеке эту, я бы сказал, самую великую из всего, что на земле может быть, самое великое, самое счастливое, убивает. Я обычно говорю так, что человеку от природы дается как бы чаша вот этой любви. И беда, если человек расплескает ее по каплям. Великое благо, когда происходит именно законный брак. Здесь взаимные происходят излияния, взаимные наполнения, взаимная радость и полнота, если хотите, этой радости. Браки, кстати, самые прочные бывают тогда, когда это первый брак, и действительно, когда никого они не знали. Блуд делает человека эгоистом, он ищет только наслаждений. Для них все становится кругом предметом искания только наслаждений. Не только в этой сфере, а уже во всем. Он становится законченным эгоистом. Поэтому он не может потом любить как следует жену, или та не может любить как следует мужа. Соответствующие и к детям теряется чувство. Семья становится непрочной, становится своего рода сожительство, супружеское сожительство, а не супружество как такового. Вот так, друзья мои. Так что оскверняется здесь тело, то есть и поражается в самой его святой сердцевине. Как правильно понимать страх Божий? Ну, естественно, когда мы говорим о страхе Божием, то мы говорим не в том смысле, что будто бы мы боимся Бога, как, знаете, как тигра, который нас растерзает. Вот если я что-то такое согрешу, то все, теперь берегись. Бог же это не хищный же зверь. Хотя очень часто так получается. Страх Божий, думает, страх – ужас. Теперь что со мной Бог сделает? Да нет, совсем не в этом дело. Бог всегда остается любовью, что бы мы ни сделали. Бог остается такой же любовью по отношению к самому сатане, а не только просто к согрешающему человеку. Страх Божий совсем другое. Это тот страх, который имеет человек, боящийся оскорбить любовь того, кто за меня готов был жизнь отдать. Представьте себе, человек меня спас от смерти ценою буквально своей жизни. Вот еще бы мгновение, и он бы погиб. Жизнь свою отдавал за меня, а я потом по отношению к нему поступлю подло. Что это такое? Я не боюсь его. Он не начальник, он мне ничего не сделает, он просто спас мою жизнь. Вот страх. Страх оскорбить того, кто за меня готов отдать свою жизнь. Это страх оскорбить любовь. Вот что такое страх Божий. А не страх перед тем, кто может со мной сделать все, что угодно. Бог всегда остается любовью. Это надо запомнить. Бог никогда не оскорбляется на наши грехи. Ибо грехами мы себя уничтожаем. Себя. Поэтому любой человек, сколько бы он ни согрешил, его покаяние всегда приемлется Богом. Слышите? Всегда приемлется Богом, ибо Бог не оскорбляется. Разбойник на кресте уже в последний момент покаялся, и Бог принял его покаяние. Вот так. Так что страх Божий – это страх оскорбить любовь того, кто за нас пострадал на кресте. А как же души святых оказывают помощь живущим на земле? И в загробном мире, видимо, тоже. Дело в том, что не только они оказывают помощь. Это есть факт, который засвидетельствован в истории церкви бесчисленным количеством случаев. Дело в том, что когда я говорю, что там человек теряет возможность действовать, то нужно оговориться. Речь идет о тех людях, которые как раз не являются святыми, а которые как раз оказались или оказываются еще в подчинении тем или иным страстям. Они уже не могут избавиться сами от этих страстей, даже при желании, слышите? Не могут избавиться. Поэтому-то очень важны молитвы церкви. Через эти молитвы, поэтому, есть возможность помочь этим людям освободиться от тех страстей, с которыми они не боролись или которые они культивировали в этой жизни. Вот в отношении же святых мы, по-видимому, должны сделать исключение или сделать другой вывод. Как раз святые, как непричастные этим страстям, как люди, освободившиеся от этого бремени, они имеют возможность этого заступничества, как мы выражаемся. То есть их молитвы оказываются действенными. Они могут молиться и действовать. Но это касается только святых. Какое отношение РПЦ к Иоанну IV, к царю Ивану Грозному? Патриарх Алексий II прямо высказал свое отрицательное отношение к идее, с которой какие-то, ну, носятся, есть люди, канонизации Ивана Грозного и Распутина. Он высказал прям достаточно определенно и недвусмысленно, что об этом даже не может быть речи. Кстати, недавно я вот открыл буквально на днях книжку «50-летие со дня представления праведного Иоанна Кронштадтского». Это книжку, которую, я помню, давно привез из Америки, изданная зарубежной церковью. Там собраны воспоминания тех, кто с ним, с Иоанном Кронштадтским, соприкасался. И вот, в частности, там в воспоминании Певчего, потом, по-моему, стал регентом, я не помню, ну, Певчего, по крайней мере, есть такой случай. Относится он не к Ивану Грозному, а к Распутину. Говорит, однажды после литургии к Иоанну Кронштадтскому подошел один какой-то высокий черный мужчина за благословением. Отец Иоанн Кронштадтский резко своей правой рукой в его сторону двинул и сказал: «Нет тебе моего благословения, твоя жизнь будет по твоей фамилии». Говорит, мы все были очень удивлены, потом оказалось, что это был Распутин. Кстати, это было бы очень полезно бы вот тем, которые, так сказать, ну, не понимают и носятся с Распутием, как святым старцем. Вот, пожалуйста, вам. Это свидетельство человека. Причем это было в 58-м году книга издана, когда никакой компании никто даже не думал никогда и в голову не приходило никому, чтобы говорить о канонизации Распутина. Вот такие мысли, это же бредовые мысли, не приходили. Пожалуйста, вот вам такой интереснейший случай, который описан вот в этой книге. Нет тебе благословения, потому что твоя жизнь будет по твоей фамилии. Значит, видимо, Распутин подошел еще, когда он был просто, ну, просто мужиком. Вот так. А насчет Ивана Грозного святейший патриарх сказал совершенно однозначно. Вообще странно, я вам скажу, что нас все время толкают на канонизацию не кого-нибудь, а наиболее спорных фигур. Вы обратили на это внимание? Именно спорных. Причем не только спорных, а очень и очень спорных. Причем не просто спорных, а тех, о которых мы знаем массу ужасных случаев. Создается такое впечатление, нас хотят заставить канонизировать этих лиц, чтобы потом сказать: вот ваши святые, вот вы кто. Вы хотите знать о церкви, что за церковь? Очень легко узнать. Скажите мне, кто ее святые, и я вам скажу, что это за церковь. Когда меня спрашивают о католичестве, я называю католических святых и показываю, кто они. Говорю, все, больше мне ничего не надо. Я не хочу даже рассуждать о догматических различиях. Достаточно святых, чтобы уже сказать спасибо, эта церковь мне не нужна. И нам хотят это сделать. И нам хотят. Вот ваши святые. Ваш Распутин, Иван Грозный. Потом еще Петр I и Иосиф Виссарионович. И все уже. И дело кончено. Является ли желание спастись хоть отчасти корыстным, стяжательным, выгодным, вожделенным, страстным? Хороший вопрос. Как вы думаете, у человека рак? Рак. Является ли его желание спастись? Перечисляйте все эти вещи. Стяжательным, корыстным и так далее. С каких это пор желание вылечиться стало возможным рассматривать как какую-то корысть или стяжательность и так далее? Спасение – это есть исцеление. В этом вопросе мы как раз вот вам принципиально отличаемся от всего западного христианства. Там спасение – это прощение вины. Оказывается, я подумал сейчас о ком-то плохо. Все, я виновен перед Богом. Бог уже там на счета есть, голубчик. Есть. Так, что дальше? Следующий грешок. Следующий. Спасение – это не снятие вины, а спасение – это исцеление от тех ран, которые мы наносим себе своими грехами. Бог – врач, грядущего ко мне не из жену вон. Каждому, к кто обратится к нему, он готов оказать всю свою помощь. Вот врач стоит. Мы своими грехами себя рубим, режем, колем, отравляем. Опомнился человек, что я делаю? Помоги! И врач помогает. Никаких судебных отношений нет между Богом и человеком. Вы слышите? Никаких. Есть совсем другой процесс. Исцеление человека. Спасение – это исцеление. А уже за исцелением может произойти и дальнейший даже процесс. Дальнейший – обожение, величайшего богоуподобления до сыновства даже. Того состояния, о котором мы, собственно, и говорить даже не можем. Вот что такое. Поэтому, конечно, никакой ни корысти, ни вожделения, ни страстно, ничего тут нет. Очень легко к нам входит, видите, мусульманское понимание спасения. Это рай. Что такое рай? Все ясно. Прохлада. Ну, там же жарко же на Востоке, понимаете? Реки изобилуют прекраснейшим благоуханным вином. Для мужчин всегда вечные гурии прекрасные. И так далее. Так и думаю. Разве это спасение? Макарий Великий об этом пишет. Мы ищем не рая, а Царство Божие. Мы ищем не даров от Бога. Наша цель – сам Бог. Соединение с Богом. Это единение с Богом, оно является осуществлением нашей человечности в его совершенстве. Оно является полным исцелением. И это, если хотите, исцеление, переходящее в процесс совершенствования. Вот что такое спасение и совершенство. Расскажите о новых открытиях науки, которые интересны с духовной точки зрения. Я думаю, тут надо пригласить какого-нибудь, знаете, все-таки ученого, который бы мог поделиться этими вещами. Но вот, собственно, насчет новых, я не знаю, они, может быть, не совсем новые. Скажу, может быть, так, что самые, пожалуй, открытие большое, принципиальное, и которое мы все должны знать. Открытие. Это открытие науки в 20 веке. Это не локальные открытия. И в каждой области их происходит постоянно, что-то открывается, вы знаете. И тут нужны просто специалисты. Это мелочи. По сравнению с самым главным открытием, которое сделала наука 20 века. Наука 20 века показала, что, оказывается, никакие наши познания, которые мы приобретаем на пути научного знания, не могут быть рассматриваемы как адекватные, то есть вполне соответствующие тому, что мы изучаем. Если до 20 века ученые полагали, что мы постигаем мир так, как он есть, все больше и больше, глубже и глубже, и вот осталось совсем немножко – и мы узнаем суть мира, и тогда мы сможем быть царями в нем, то наука 20 века показала, что, оказывается, эти надежды являлись плодом ничего иного, как нашего заблуждения. Ни о каком адекватном познании мира мы говорить не можем. Слышите? Мы можем строить только модели познаваемого мира. Очень хороший образ для понимания этой мысли я приведу, взяв слова Эйнштейна, который сказал, что мир, нами познаваем, подобен часам, стрелки и тиканье которых мы видим и слышим, но механизм которого от нас закрыт принципиально, и мы никогда не сможем открыть этих часов и посмотреть, какого этот механизм. Мы можем только строить предположения, модели, каков этот механизм. Так вот, наука 20 века поэтому оказалась невероятно, то есть просто принципиально скромнее по своему духовному состоянию, чем наука всего предшествующего времени. Ученые не говорят об истине, они говорят только о гипотезах, в лучшем случае о теориях, но никогда не говорят об адекватном познании мира. И в огромной степени это было обусловлено теоремами замечательных математиков, немецких математиков Гёделя и Гильберта, которые в 30-х годах на чисто математическом аппарате показали, что, оказывается, любая формальная система, ну, научная система, как, например, арифметика, так, всегда будет обладать утверждениями, которые не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты в рамках этой системы. Мы даже и не знаем. Не доказать их нельзя, не опровергнуть. Понимаете? Для того, чтобы узнать, правильны они или нет, эти суждения, нужно выйти в более широкую систему. Но как только мы это сделали, мы в той более широкой сталкиваемся с той же самой проблемой. И таким образом оказывается, что мы даже в области, слышите, даже в области математики оказываемся перед лицом постоянной неопределенности. А наша жизнь и наш язык, которым мы пользуемся, оказывается, он вообще не может быть до конца формализуем. Просто не может даже быть. То есть эта область еще более широкая. Еще более широкая, которая не подлежит формализации. И поэтому говорить о том, что с помощью чисто научного, то есть формального знания, мы можем прийти к познанию адекватному мира как таковому, нельзя. Я считаю, что это одно из самых, ну просто величайших достижений науки XX века. Величайшее открытие. Все те мечты о том, что вот-вот и мы познаем все. Вот-вот и мы покорим Вселенную, вот-вот и мы ставим богами в этом мире. Будем знать все, как есть. Все, теперь даже просто смешно и глупо говорить о том, что мы можем познать мир так, как он есть. Даже мир, слышите? Тем более, не только уж, я не знаю, каким словом выразиться, нельзя говорить о том, что Бога можно познать, как он есть. Видеть Бога, как он есть. Слыхали о такой книжке? Вот так. Даже мира нельзя так, тем более Бога. Вот, я считаю, что это самое такое важное открытие XX века. Будут ли канонизировать Самсона Многострадального? Думаю, что нет. Дело в том, что проведены тщательные сейчас расследования по архивам. Нашли потрясающие материалы в архивах. Оказалось, что он даже и совсем не граф Сиверс. Да. Оказывается, человек, с которым связано много, ну, я бы сказал, таких очень несимпатичных вещей. Сам метод потом его руководства, это просматривается очень хорошо в его даже книгах. Это тоталитарный метод. Метод, который сейчас осуждаем нами в сектах, вот в разных. Беспрекословно. Батюшка, ну почему же так? Вот, например, это вот будущим батюшкам, да, вы имейте в виду, я вас сейчас научу. Вы не знаете, как ответить. Что нужно сказать? Такова воля Божия. Что? Вот все. Докажите, что не так. Недаром о таких Игнатий Брянчанинов писал. Да, душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя вид древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Сейчас развелось их кошмар. Сейчас в лавре одного запретили священнослужение и отчислили из братства за такие точно вещи. Буквально, вы знаете, это прям тоталитарную секту создают, причем это круг замкнутых людей, который всех ненавидит, естественно, всех, кто не прилежит к ним или попробует что-то сказать. Буквальные фанатики, никаких объяснений ничего не слушают. Факты вопиющие, ничего не слушают абсолютно. Вот, в книгах у старца Самсона эта вещь очень ярко просматривается. По крайней мере, вот архивные материалы показывают, в общем, картину очень такую печальную о его личности. Монашество – это призвание. По каким признакам идут в монахи? Что в миру уже не спастись, что уровень совершенства уже таков, что в миру уже нет возможности духовного совершенства? Какие еще варианты? Нет, совсем причина не в этом. Спастись, как вы видите, спасся даже разбойник. Он был не просто в миру, а немножко похуже, правда? Похуже. Так что дело не в том, что в миру не спастись. Дело не в этом. А в том, что одно и то же дело можно сделать по-разному. Мы говорим кто-то, вот сделал человек, ну и что, и куда это теперь? Это же такая небрежность, такая грубятина. Ну, как не стыдно было. Просили же сделать как следует, что он сделал. Ну, можно сделать чуть-чуть получше. Можно еще получше. Монашество можно идти по одной причине. И там говорят, стремление к совершенству. То есть, что значит к совершенству? Вот это слово, оно часто пугает или не туда направляет мысль. Думает совершенство, это значит какой-то абсолютный там святость и так далее. К совершенному исполнению заповедей. К совершенному исполнению заповедей. В миру исполнить их совершенным образом. Каждый из нас знает, по опыту знает. Очень и очень трудно. Апостол пишет, непрестанно молитесь. Интересно, как это в миру непрестанно молиться? Интересно посмотреть на человека, который это может. Если был Иоанн Кронштадтский, то это уникум, который лучше, знаете, который лучше сказать так, что исключение подтверждает правило. Только и всего. Так вот, в монашество можно идти ради достижения вот этого исполнения заповеди, совершенного исполнения заповеди, достижения, если хотите, вот того, что обещал Господь. Вот, исцеление от грехов, от страстей. Просто любопытнейшая вещь, что вот человек, кажется, говорят ему, вот твое благо, вот твое счастье, вот здесь твое счастье, вот, пожалуйста. А он, нет, ну что там, это неинтересно. Христианство обещает счастье человеку, благо. И это благо состоит в чем? Не в искании каких-то наслаждений, совсем нет. Это благо состоит в чем? В следовании, в совершенствовании того, чем мы являемся по самой природе. Мы же по природе богоподобны. Идея богоподобия, она присутствует в нас. Мы чувствуем голос совести, у нас есть стремление к истине, стремление к правде, стремление к святости, к чистоте. Правда же? Ну, у всех же это есть. И мы же чувствуем, совесть нам говорит, когда мы делаем не так. И вот у человека есть, хочется ему, чтобы сделать это, достичь этого, совершить этого. Совершить. Знаете, ну хорошо, можно, конечно, одежду кое-как, значит, стрясти и все, и какие были пятна и грязные, и ходить в ней. Ну, можно. Можно постирать получше, можно еще получше. Правда? Так вот, один человек ходит, ему плевать, как он одет. Грязный, ну и грязный, рваный, ну и рваный. А у другой нет, он просто не может, не выносит этого. И этот может понимает, который ходит в грязном, ну ладно, ну что ж. А другой стремится к этой чистоте, ну не может он. Так вот, и в духовной жизни то же самое. Есть стремление к чистоте в исполнении заповедей Божьих. Вот что может являться единственной причиной вступления в монашество. Отречься от всего ради исполнения. Потому что я верю, что Бог есть истина, Бог есть святыня, Бог есть чистота, Бог есть самоблаженство. И когда человек хотя немножко переживет это, а Господь дает нам иногда, каждому человеку дает, хоть раз в жизни, но даст, вкусите и видите, яко благ Господь. И когда человек переживет это, он поймет, что это такое. И тогда он знает, к чему стремиться. Вот что такое монашество. Вот только по какой причине можно идти туда. А часто, особенно вот молодежь, чем увлекает? Ну, формой, понимаете? Потом все перед ним начинают кланяться, благословить. А тут еще, тут же руководство, может быть, начнет еще, пока молодой, тут сразу старцем стать, знаете, ну, знаете, митру получить, мечта вожделенная. И так далее. То есть игрушки. И ради этих игрушек можно продать свое первородство. Сколько, да, и есть же такие, за карьеры, и некуда деться людям. Вон по Екатерининскому уставу. Там нельзя было, только вдовы священнослужители могли в монастырь, и отставные солдаты, если архиерей благословлял. Вот кого можно было только в монастырь. Принимали, понимаете? Сейчас принимают, ну, в общем-то, кого угодно. Но это тоже, смотря кто принимает. Иногда же попадают люди просто, ну, душевно больные же люди попадают. Психически больные люди, физически больные люди. Идут, ну, куда? Ну, в монастырь. Больше куда еще? Но есть люди, которые идут по ревности Божией. То есть идут ради того, чтобы действительно осуществить христианство. Ибо Бог есть благо, Бог есть любовь. Вот к нему человек и стремится. Это единственная причина, по которой можно идти в монахи. Но опять-таки скажу вам, монашество – это мы стали рассматривать как что? Принятие пострига. Антоний Великий, думаю, никакого не имел пострига. Значит, он не монах. Какой он монах? Мирянин, правда? А вы его еще великим называете. Да разве монашество – это постриг? Как мы увлекаемся внешней формой? Монашество – это характер жизни. Характер жизни. Какой жизни? Максимального отречения. Повторяю вам, извините, что я так много раз сегодня говорю об этом. Максимального отречения от всего того, что мне не требуется прямой необходимостью. И максимального внимания к чему? К молитве, к чтению Слова Божия, к покаянию, к познанию себя, благодарению Бога, а опять к молитве. Вот что есть монашество. Потому что, знаете, очень легко подменить внешностью внутреннее, и тогда наступает беда. Вы слышите? Внешность без внутреннего – это трагедия и беда. Обязательно начнется фарисейство или какие-нибудь всякие грехи, непотребства. Нельзя это подменять. Как у нас часто подменяется покаяние исповедью. Хорошее дело, исповедь, правда же хорошее дело? Хорошее. И вместо покаяния приносим отчет о проделанных грехах. Так хорошо. Отчитался батюшка, а то еще написал. Тра-та-та-та-та-та-та-та, все. Есть, врача разрешаю. Красота! Никакого покаяния, грехи отпущены. Какой самообман. Представляете? Вот так вот и монашество. Если хотите, это и есть подвиг покаяния. Поэтому вся суть монашества не в принятии пострига. Принимать постриг может тот человек, который, ну, если вступает он в братство, монастырь, если он в монастыре нашел действительно лучший образ жизни для себя и нашел руководителя, может быть, даже, или, по крайней мере, лучшего помощника, который бы мог ему помочь в деле спасения, видит, что эти условия жизни для него лучше. Только тогда можно вступать в монастырь, а не ради же пострига. Это получается прям дети настоящие. Главное принять постриг. Уже я монах. Расступись передо мной. Ну, что ты будешь делать? Был хорошим человеком, а стал все уже столпом православия. К нему не подойди. Ведь и такие вещи бывают, к сожалению. Это же просто беда тогда наступает. Вместо смирения гордость начинается. Представляете, какие вещи? Я просто говорю вам по определенному опыту знания. Но учтите, что я же не о всех это говорю. Я говорю о тех примерах, которые бывают в нашей жизни. Вот так. Вот ради чего можно поступать. По какой причине можно поступать только в монашество. Как святые отцы отличали, где не гордятся, а где им нужно сохранять собственное достоинство, где не смиряют человека, а где унижают. Как этому научиться, по каким критериям отличать? Ну, первое, что я хочу сказать, если говорить о святых отцах. Святые отцы сказали, что истинное смирение не видит себя смиренным. Если я вижу себя смиренным, значит, все ясно. Все ясно. Я смиренный. Все. Не вздумайте меня задеть, я вам покажу тогда смирение. Так вот, значит, что из этого следует? Значит, они видели в себе гордость. Они видели в себе гордость. Вот мы, правда, сегодня, вот как раз был пример. Я говорю, что мы не видим в себе гордости. Видим разные в себе страсти, а гордости почти не видим. Они видели в себе гордость. Макарий Великий даже говорит, в самой природе человека что-то гордостное. Он говорит, я не видел ни одного человека, который бы до конца смог истребить в себе вот это гордостное начало. Представляете, какие вещи пишет Макарий Великий? Они видели в себе гордость. Поэтому они вели себя соответствующим образом, как понимающие и видящие, что в них есть. Если говорить о достоинстве, о котором они практически ничего не говорили, то пример этого достоинства показан нам. Но сможем ли мы устоять в нем? Христос сказал, если ударит по щеке по одной, поставьте другую, правда? И когда его арестовали, то он так и сделал, да? Не сделал. Правда, интересно. Не сделал. Помните, его ударил как раз по щеке, написано. Он не сделал. А что он сделал? Сказал, если я сделал что-то худое, скажи, что я сделал худое. А если я добрый, за что бьешь меня? Правда, интересно? Во-первых, обращаю ваше внимание, что нельзя буквально понимать вот те слова Христа. Дали по щеке, давай подставляй другую. Речь-то идет не об этом совсем, а о том, что кто-то должен иметь хоть немножко больше духовной силы, чтобы проявить великодушие и прекратить ссору. Если начнете пререкаться, все, пропало. Разгорается из искры, возгорится пламя. Великодушие кто-то должен. И сказать, да, ну, прости, да, действительно, я виноват. И все, и прекратилась ссора. Кто-то должен проявить великодушие. Так вот, но это я говорю о щеке, а о достоинстве. Вот Христос показал, как проявляется человеческое достоинство. В чем? Обратите внимание, оно проявилось в нем так, где нет ни йоты гордости. Наше достоинство какое? Да, и нос кверху, и прилип к потолку. Это сразу человеческое достоинство. То есть не достоинство, а гордыня. Мы совершенно перепутали. И мы совершенно не можем, нам даже трудно отличить гордыню от достоинства. Пример Христа показывает нам. Никакой гордости, никакого презрения, никакой неприязни к тем, кто над ним издевался. С креста сказал: «Отче, прости им, не знают, что делают». Вы слышите? Никакой ненависти нет. Это действительно было человеческое достоинство. В чем, когда оно, естественно, требует чего? Правильного отношения человека к человеку. Правильное отношение. Если я сказал плохо, что сделал плохое, скажи. Если хорошо, за что бьешь меня? Понимаете, в чем дело? Вот, я могу только показать вам пример этого достоинства. Вот, и святые отцы обращались к этому примеру и говорили, но сами они о своем достоинстве никогда не писали. Прекрасно понимаю, что у нас все это достоинство обязательно в гордыню выливается. К сожалению, великому сожалению. Но есть это, видите? Это, то есть, здоровое явление, негреховное явление. Вот это вот достоинство. Особенно вот женщин, например. Есть женское достоинство. Я уверен, что иногда она может дать пощечину, известно, за какие поступки и кому. И это будет не грехом, не грехом, а актом человеческого достоинства. Да, как нам научиться этому? Ох, как научиться. Научиться можно только познавая себя. Что значит познавая себя? Сравнивая, постоянно наблюдая, внимательно относясь к своей жизни. Вот и сравнивая ее с тем, насколько моя жизнь соответствует Евангелию, заповедям. Тут я убеждаюсь, если я буду сравнивать свою жизнь в двух вещах. Первое в том, что я постоянно нарушаю. Есть не делом, так языком. Не языком, так мыслью. Не мыслью, так чувством. Постоянно нарушаю. Это первое. Второе, в чем я убеждаюсь. Оказывается, даже решившись не нарушать, не могу справиться. Я очень хорошую проповедь могу говорить о воздержании после сытного стола. Но когда я голоден, у меня к столу, тут я забываю обо всем на свете. Что вы? Все. Тут я предпочитаю не помнить ничего. Что потом уже, потом, тут я, пожалуйста, вам скажу красивое слово воздержание. Вот, и так далее. И во всем. Касается ли тщеславия, касается ли прочих всяких вещей. Одним словом, я в чем убеждаюсь? Что я не только живу не так, но, к сожалению, не имею даже сил жить правильно. Вот отсюда-то, если человек действительно хочет жить правильно, и рождается у человека искренняя молитва к Богу. Вот здесь уже мы можем действительно молитву произносить Иисусову правильно. Господи, помоги мне и помилуй. Отсюда, потому что здесь это есть начало смирения. Я наконец увидел, я-то думал, что я хорош и здоров, да, и не фунт изюма, а оказалось, кто? Никто. Никто. Только люди на меня смотрят, думают, что хорошо. На самом деле, ни с одной страстишкой своей справиться не могу. Вот вам и человек звучит гордо. Вот откуда, отсюда-то рождается смирение. А смирение дает мне возможность правильного отношения не только к людям, к другим, но и к самому себе, и к своим поступкам, и к своему поведению. Вот из этого чувства смирения – рождается первоначальная любовь к другим людям, сочувствие. Они также не могут с собой справиться. Я начинаю понимать. Мы все в больнице находимся, и мы должны сочувствовать друг другу. То есть начатки любви. Вот здесь из этого чувства смирения и любви и может только проистекать правильное чувство человеческого достоинства. Вот каков путь. Каков путь? Если кто желает научиться ему, было бы очень хорошо. Что можно сказать человеку, начавшему интересоваться исламом, наплыв которого сейчас имеет место, чтобы заинтересовать его православием? Что можно сказать? Ну, например, вы понимаете, что характер встречи во многом зависит от кого? От человека, от людей, от встречающихся, понимаете, да? Ну, вот, например, я говорю, такой вариант я могу вам предложить. Вы, наверное, уже, может быть, слышали, я это всюду говорю, что христианство имеет объективные аргументы, подтверждающие его неземное, то есть божественное происхождение. Можете начать и вопрос, очень по-хорошему, это я вас предупреждаю, только по-хорошему разговор может привести к хорошим результатам. Так вот и спросите по-хорошему, какие у вас вот есть основания считать, что ваша религия имеет божественное происхождение? Причем основания не потому, что вы верите в эти основания, а объективные, чтобы это мог каждый человек, рассмотрев их, убедиться в этом. Есть у вас какие? Объективные, слышите, понятно? Речь идет не о его вере, что он верит, что она божественна, а объективный аргумент, то есть независимый от этого. Какие есть объективные аргументы? Вот спросите. Я думаю, что даже самый ученейший богослов мусульманский окажется здесь в очень большом затруднении. Он, естественно, спросит вас тогда. Естественно. А у вас какие? Вот здесь-то вы должны сказать, какие. Если вы сумеете это преподнести, сказать это, то, я думаю, для разумного человека вы сделаете очень и очень много. Возможно, что вы даже его не только заинтересуете православием, а возможно, что он просто даже и перейдет в православие постепенно. Потому что, повторяю еще раз, христианство имеет объективные, слышите, объективные аргументы, а не субъективные. Вот таков путь, один из путей. Посоветуйте, как отличить влюбленность от любви, чтобы будущему священнослужителю иметь надежную супругу. Да, вот здесь этот вопрос надо бы не ко мне все-таки. Я еще вот никак не влюблюсь. Все жду. Когда же? Когда же? Все вот никак. Да, тут надо бы вот кому-то другим, да, уже имеющим опыт, жизненный опыт. Тогда, возможно, они бы вам могли бы что-то посоветовать. Поэтому мои слова – это будет чистое теоретизирование. Возможно, оторванные от жизни, надо мной, наверное, будут смеяться все те, кто имеет опыт. Вот так. Ну, говорят, что влюбленность – это просто чувство, которое возникает вот внезапно. Ну, вот понравился или понравилось, и все такое. Вот. А любовь – это то чувство, которое уже возникает у человека из познания другого человека, из познания его свойств, причем не только положительных, а прежде всего, слышите? Прежде всего, отрицательных. Познание отрицательных свойств и затем, во-вторых, положительных. Вот здесь-то человек и может через, вы скажете, это рациональный подход. Любовь охватывает всего человека. Влюбленность только кожу. Слышите? Влюбленность – это кожная. Сегодня влюбился, завтра разлюбился. Сегодня влюбленные клянутся друг другу в верности, через месяц они делят последний целлофановый пакет. Вот что такое влюбленность. А любовь – это чувство, которое охватывает всего человека. И оно, как правило, всегда носит более спокойный и мирный характер, это чувство. И оно обязательно сопряжено с чем? С определенным знанием человека. его положительных и отрицательных свойств. Слышите? И отрицательных, и положительных. Ибо только это познание может дать возможность человеку увидеть, есть ли, возможно ли здесь гармония душ. Ибо человеческая любовь – это гармония, вы слышите? Не смешивайте ее от любви божественной, которая в нас, в людях, возможна, как в богоподобных существах. Любовь божественная или духовная, если хотите, она равна ко всем. Ко всем. Всех любит одинаково. Более того, может быть, чем более грешный человек, тем больше к нему любви. Это любовь духовная. Любовь же, вот это, я бы сказал, человеческая, вот эта любовь наша обычная, это любовь, которая осуществляется на уровне гармонии душ. Но это любовь невозможна до тех пор, пока нет познания этих свойств. Свойств души, вот другой души. Вот эта гармония, так сказать, душ, она и есть уже любовь, в отличие от поверхностной кожной влюбленности. Если человек, приняв крещение во взрослом возрасте, остается таким же больным психически и физически, то можно ли сказать, что это следствие греха, которое было до крещения? Насчет слепорожденного спросили, помните? Ученики спросили, кто согрешил, он или родители? Христос и то, и другое отвел. Ни он, ни родители. Поэтому вот эти вещи нельзя связывать с крещением, что будто бы крещение, оно будто бы может исцелить психическую и физическую стороны человеческой личности. Это ошибочный взгляд. Крещение не есть моментальное исцеление. Святитель Феофан пишет, ничего механического в крещении не происходит. Слышите? Как и в любом таинстве, механического, то есть мы сейчас сказали автоматического. Крестили и все. Вот я сейчас недавно купил книгу, которая называется «Христианское вероучение», это католическая книжка, и там записаны документы католической церкви. И вот там написано, что в крещении человек полностью освобождается от первородного греха. А первородный грех – это расстройство всей души. Они что, слепые, что ли? Что, после крещения человек уже теперь все, свят? Если бы это было, тогда бы он бы сразу стал бессмертным, бы, нетленным и бесстрастным. Ничего подобного. Говорит, слава тебе, Господи, мы успели окрестить, а то умер бы некрещенным. Не понимают простых вещей, очевидных вещей не понимают. Крещение – это есть таинство рождения нового человека в нашей ветхости, нового человека по образу Христа. Ибо Господь восстановил нашу человеческую природу вот в своем существе. И в крещении и происходит, как он сказал, рождение от воды и духа, нового человечка. Если хотите, семечко, а уже дальше от нас зависит. Дадим мы возможность, создадим мы условия для возрастания этого семени, для возрастания его в нового человека, когда он станет достигнут по образу Христа. Это зависит от условий, то есть от того, в какой степени мы будем жить по заповедям Божьим. Поэтому нечего ждать, что в крещении человек исцеляется от психических и физических болезней. Если они были, они также спокойно могут и остаться. Бывают случаи исцеления, но это уже дело Божие, но не дело специфически таинства. Вот. Поэтому говорить о том, что это дело греха, который был до крещения, неверно. Расскажите о послушании слепом и разумном. Послушание имеет два смысла. Есть послушание – это дисциплина. Дисциплина, которая требуется во всех человеческих учреждениях. Во всех. На работе, в армии, в тюрьме, в школе, где угодно. И есть послушание. Второе значение – это термин аскетический. Аскетический. Это определенные отношения между старцем и учеником. Как устанавливаются эти отношения? Таким образом. Если кто-то ищет духовной жизни правильной, так же, как кто-то хочет, ищет, как научиться играть на скрипке. Он ищет кого? Мастера, кто может его научить. Да в чем угодно. Всегда мы ищем человека, кто мог бы нас научить, если мы хотим чему-то научиться. Так и здесь. Человек ищет того, кто мог бы научить его пути духовной жизни. Скажу вам прямо, что путь послушания предполагает безусловное подчинение старцу, постоянное нахождение со старцем, постоянное, то есть в течение дня, может быть, многократно даже, откровение того, все, что в моей душе есть, откровение и помысла. Поэтому послушание возможно было только среди монашествующих, там, в монастырях или в скитах. Это требует совместного жительства по монашескому чину. Только. Поскольку, повторяю вас, это должно быть постоянная совместная жизнь, постоянное исповедание всего своего состояния. Каким образом такие отношения вступали в силу? Если кто ищет духовной жизни, и вот он узнает, что где-то есть вот такой духовный человек или святой человек, что требуется? Что говорят святые отцы? Иоанн Лествичник пишет, это великий учитель монашества. Он пишет, прежде нежели отдаться кому-либо в послушание, узнай этого, искуси этого, испытай этого старца, чтобы не оказалось, что ты вместо кормчего попадешь на простого гребца, и вместо пристани не попадешь на камни, и разобьется корабль твой. Предупреждает, что, оказывается, нельзя вдаваться кому-либо в отношении послушания, тщательно не узнав, не познакомившись с этим человеком. Это знакомство подчас предполагает немалый срок времени. В монастырях это проще. До этого времени человек пользуется советами этого старца. Слышите? Советами. Эти советы, которые дает старец, уже открывают ученику, кто есть этот старец. В течение долгого времени, пользуясь его советами, он убеждается. Тем более, что читает в то же время святых отцов, может разговаривать с другими наставниками по каким-то вопросам, которые ему оказываются неясными. Таким образом, при ближайшем знакомстве, долговременном с этим духовником, он, наконец, убеждается. Да, это поистине святой человек. Наконец я нашел себе руководителя. Тогда он идет к нему и просит его принять его в качестве послушника. Слышите, когда? Скажу вам прямо, что в 999 случаев из 1000 этот послушник получит отказ. Редко-редко мы видим в истории церкви, когда действительно духоносные старцы принимали в послушничество себе, в послушании учеников. Пользовались советом очень многих. В послушании единицы, редчайшие случаи. Это поразительная вещь. Причина? Первая причина, что истинный духоносный человек, истинный святой человек, он глубоко смиренен. Он видит сам свое недостоинство, свою греховность. Понимаете? Свою неспособность и так далее. Мне ли тобой руководить, когда я хуже тебя? Это первое. Второе. Они видели души тех, кто приходил к ним. Видели, может ли этот человек действительно расти духовно, быть истинным послушником. И оказывается, таковых всегда было ничтожное число. Одного старца спросили, почему не стало сейчас старца? Он ответил, потому что не стало послушников. Ведь мы думаем, послушник – это что такое? Вот, прикажи, что делать. Сажать кверху корешками – пожалуйста, еще что-нибудь. Это внешнее мы все исполним – пожалуйста. На четвереньках оползти храм – пожалуйста, сколько раз. Это ничего не стоит. И к этому мы сводим к этому примитивному образу, сводим послушание. Разве в этом оно состоит? Да, эти вещи присутствуют, но это только внешняя кожная сторона. Послушничество состоит совсем в другом. Прежде всего, совсем в другом. Это во внутренней духовной работе над собой. Во внимании себе, в непрерывном понуждении себя к молитве, к внутреннему смирению, а не внешнему только. Я хочу сказать, что, оказывается, послушание – это вещь очень непростая. И поэтому, повторяю еще раз, послушание всегда было большой редкостью. Вот сейчас вышла книга «Дневник последнего духовника Оптиной пустыни иеромонаха Никона Беляева». Вот там показан очень хороший образ, пример. Он, Никон, был послушником оптинского старца в Арсенуфии. Когда, если эта книга попадется, вы посмотрите, какое было поведение старца в отношении послушника. Знаете, какое? На равных. Потрясающая простота отношений, я вам скажу. Мне чуть-чуть удалось это на одном примере видеть в реальной жизни. Что вы? Никакого сверху вниз. Никакого. Никакого диктата. Никакого насилия. Никакого принуждения человека. Никакого порабощения человека нет. Вы слышите? Это удивительное дело. Вот в этой книге это прекрасно показано. Никакого порабощения. При строгости жизни не насилие и не к рабству, не к покорению человека ведет это отношение, а напротив – внутренней свободе личности. Итак, видите, что такое послушание? Значит, постепенность, начинается с жизни по совету, тщательное узнавание человека, старца, и потом, если примет старец, что очень маловероятно, если примет, стать его послушником. Правда же замечательно? Замечательно. Но такие вещи всегда были большой редкостью, и они были только среди монашествующих. Сейчас, увы, сейчас мы видим глубокое искажение этих отношений. Это беда. Сейчас послушниками становятся мирские люди, женщины, мужчины, молодые и старые. И набирает батюшка, и ходит, и вокруг него круг послушников идет. Все они в беспрекословном послушании. Вы слышите? Все в беспрекословном послушании. Не один, как у какого-то в Арсенуфе, там оптинского, один Никон. Смех один. Ничего себе старит. Десятки, сотни, тысячи в беспрекословном послушании. Простите, а это не секта? Нет, 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 что вы, как секта? В православии не может быть секты. Что вы? Это секта только там. У нас сект не может быть. Причем какие отношения? Приказ. Почему так? Такова воля Божия. Завтра ты женишься. Да-да-да, я вам привожу факт реальный. Вы слышите? Реальный факт. Завтра ты женишься. На ком, батюшка? А вот это 15-летняя. Как же, батюшка? Такова воля Божия. Трагедия. Ей... Говорится, на следующий день в 6 утра ты сегодня выходишь замуж за него. Благословите, батюшка. Женится. Через год он же похищает эту жену, этот старец. И сейчас идет, не знаю, где она и что. Целое дело. Что вы? Как огня надо бояться духовников, которые направо-налево решают сразу судьбы людей. Судьбы. Переезжай. Продавай, женись, разводись, покупай, поступай, уходи из института. Решается во мгновение ока. Какой кошмар! Какой кошмар! Что на себя только может брать человек? Это или жестокая прелесть, или психическая уже пораженность человека, больной человек. Учтите, то, что я вам говорю, я вам сейчас не теоретизирую, я вам говорю о фактах, вы знаете, о реальной жизни говорю. Это беда буквально нашего времени. В результате создаются своего рода секты внутри православной церкви. Великая, я знаю, благодарность святителю Игнатию Брянчанинову. Благодарность святителю Феофану Затворнику, которые писали о послушании как о великом делании, но которое, увы, стало уже достоянием истории. В наше время пишут они, слышите, они из глубочайшего опыта пишут, в наше время остается одно – отношение советования. Великое благо, пишут они, если вы найдете человека более духовного, более разумного, более знающего учение Церкви Святых Отцов, с которым вы можете посоветоваться, вы слышите? Посоветоваться. И они при этом подчеркивают очень интересную и важную вещь, что отношения совета совсем другие, нежели отношения послушания. В послушании все беспрекословно, но это достояние редчайших людей. В совете нет. Если видит человек, что здесь что-то не в порядке, это противоречит, допустим, учению отцу, или вызывает сомнение, человек всегда может поговорить на равных с своим духовником. Вы слышите? И он не получит ответа, такова воля Божья, и не смеет спрашивать. А он должен будет получить объяснение. Вы слышите? Объяснение. И не какое-нибудь объяснение, а такое, как давал Нил Сорский, например. Оптинские старцы как давали объяснение? Знаете, какое? От святых отцов. Вот, посмотри, вот такой святой отец пишет по этому вопросу вот так. Вот видите, вот так, вот так. Видишь, почему? Я тебе не приказываю, я тебе просто объясняю. Ты смотри, ты смотри. Лжедуховник всегда заражен гордостью, поэтому у него все приказы, категорические утверждения, беспрекословное послушание. Забыли о святом аскетическом принципе послушания, которое имело место только между старцем и, может быть, одним-двумя учениками, и то, у кого удесито по истине святых людей. Сейчас отношения могут быть только совета, и дай Бог найти людей, у которых можно было бы получить совет. Вот так. Слепое поэтому послушание, которое сейчас называют послушанием, это фактически повторение того принципа жизни, который мы находим в тоталитарных сектах. Христианство приводит к свободе человека, не рабом его делает, а свободным сыном и дочерью, который с любовью относится, не рабом. Вот это нужно особенно сейчас, нужно это иметь в виду, потому что напала сейчас буквально нашу церковь вот эта тяжелая болезнь, лжестарчество. Смотришь, молодой человек, 30 лет, он уже старец. Почему? Сан принял. Сан принял, уже старец. А уже если еще монах, тут вообще уже все. Беда какая. Ай-яй-яй. Когда Серафим Саровский вышел к людям? Сколько он подвязался? Когда Нил Сорский? Да посмотрите у тех святых. А сейчас что творится? Так что нужно крайне бояться этого. Потому что такой человек, будучи зараженным духом гордости, так он и человека, и всех тех, кто его слушается, поведет по тому же пути прелести, то есть по пути погибели. Это нужно, ой, как твердо знать сейчас. И этого опасаться всячески.
Очень часто, Алексей Ильич, вот такие подобные младостарцы, уже старцы. Иди ко мне, я буду твоим отцом духовным. И как мухи летят.
Один факт, что требует уже идите, я буду духовным отцом, все, достаточно. Истинный духовник скажет, вы что? Вы что? Нет, совет, ну, пожалуйста, я могу сказать. Я отвечу, ну, избавь Бог, чтобы я был твоим старцем. А эти быстрее сразу. И один подходит, рабочий там в лавре, говорит, что такое? Второй раз пришел на исповедь, он уже мне начинает приказывать. Говорит, батюшка, да что вы? Я ж только совет у вас спрашиваю. Ах ты такой, ты меня не слушаешь. Представляете? Сразу порабощать. Сразу. Понимаете? Ну что, явная же прелесть. Это явная беда. Вот. И поэтому такие святые отцы, как Гринчанинов, вызывают уже прям протест. Уже сейчас один такой мальчишка-монах уехал на Афон и уже написал книжку о послушании против Игнатия Гринчанинова. Ему 30 лет нет, но он же на Афоне. Ну что? А Гринчанинов на Афоне не был. Вы понимаете? Да.
А вот что делать, когда священник, например, в некой кризисе находится?
Нет, ситуация очень простая. Видите, что Иоанн Лесищик говорит? Прежде нежели вдаться, надо искать. А если он начнет порабощать, тогда с ним придется распрощаться. Но зачем же входить в секту? Потому что это уже образуется тоталитарная секта, если он начинает порабощать. Поэтому надо уходить, и все. А такой человек, а спорить, ну что вы? Да с ними бесполезно спорить.
Если служишь алтарником или певчим, не можешь идти куда-то так?
Так нет, речь идет не о физическом уходе. Физически это уже, так сказать, как следствие. А главное, что не входить в отношения послушания духовные. Административные – совсем разные вещи. Административно можете работать у кого угодно. У атеиста, например, но это же не значит, что вы будете у него послушником духовным. Правда же? У мусульманина, у кого иудея, у кого угодно. Это административное, это совсем другое дело. А вот в отношении духовного уже к нему не надо обращаться, надо обращаться и искать другого человека.
Это такой конфликт, что как бы священник видит, что его как бы избегают, и начинается вот такая...
Ну, что же делать? Если кто не возненавидит прежде отца, мать, жену, детей, псевдодуховника, не может быть моим учеником. Да. Пименов Великий прямо сказал, что немедленно нужно разлучаться с тем старцем, Пимен Великий, немедленно нужно разлучаться со старцем, который указывает не тот путь. Совершенно ясно. Немедленно прям пишет. Вот в этой в моей книжке, которую вы упоминали, «Путь разума», там же есть отдельная глава об основах духовной жизни. Там приводится очень много высказываний святых отцов. Как раз только этим статья интересна, да, что там много святых отцов по этому вопросу. И вот они прямо говорят, что наше время, вот сейчас, это время жизни по совету. Я могу с великим благоговением, почтением и уважением прийти к священнику и спросить его совета. Слышите? Если в нем есть духовный элемент, он с удовольствием даст вам совет. Если он начнет требовать послушания, значит, надо бежать.
Святые отцы считают, что иноверцам, инославным невозможно спастись. Ну, следует, конечно, их учению. Можно ли спастись? Спасет ли их Бог, вот там, скажем, какие-то добрые дела или что-то такое? Можно ли как-то это спастись?
Для подавляющего большинства людей продолжается еще Ветхий Завет. Для всех тех, кто не слышал о Христе, или для тех, кто слышал о нем карикатурно или неизвестно что, даже для многих христиан, которые только по поверхности о нем слушали, но совершенно не приняли его учение, его веры. То есть для большинства людей еще пока остается Ветхий Завет. Так? Ну, а в отношении Ветхого Завета Церковь учит совершенно определенно, что Христос своим сошествием в ад вывел и выводит оттуда всех тех, кто способен, бывает, принять Бога. Ибо основное слово Христа таково – всякий грех и хула простится человеку. Хула на Сына Человеческого, на Него, то есть на Христа, простится человеком. Хула на Духа Святого не простится. Под хулой на Духа Святого святые отцы разумеют простую вещь. Это сознательное противление истине только потому, что она есть истина. Сознательное поношение святыни только потому, что это есть святыня. И так далее. Недавно сказано, дьявол – противник. Потому что он не может, он не только не хочет, и потому не может принять Бога. Бог есть любовь. Поэтому всякий, кто не попирал в своей жизни, хоть немножко стремился к истине, к правде и так далее. Поэтому у Юстина, мученика-философа, мы находим много вещей таких, когда он говорит, что, например, греческие вот эти многие философы называют, были христиане до Христа. Такой термин даже есть. Так вот, Ветхий Завет продолжается и поныне. И когда святые отцы говорят о том, что в других религиях нет спасения, то речь о чем идет? О том, что эти религии указывают ложный путь духовной жизни. Слышите? Религии указывают ложный путь. И поэтому те, кто принадлежат этой религии, они идут по ложному пути. Они идут по какому? По пути греха. Всякий грех и хула. И в них совершается и грех, и хула. Вплоть до того, что хула на Сына Человеческого. Но если при этом все-таки они сохраняют вот этот закон говорим, что ли, совести, то, оказывается, им, как ветхозаветным людям, сохраняется возможность спасения ветхозаветным путем. Вот какова основная идея. Вот, потому что сошествие Христа в ад – это не было сошествие вот моментально. Знаете, вот сошел он в субботу, так? Потом оттуда вышел. А через час праведник скончался. Уже поздно. Поздно, голубчики, уже все. Где-нибудь в Индии или в Африке, или там в Америке. Вы же понимаете, в Америку пришло через 1500 лет только христианство. Причем в какой форме-то? Ужас один. На Русь-то пришло христианство через 1000 лет. Понимаете? То есть все был Ветхий Завет. И сейчас у нас в стране для очень многих еще Ветхий Завет. Они Ветхого-то не знают даже законы Божии. И они живут в Ветхом Завете, то есть до Христа. Но религии их ложны. А вот в отношении человека действует закон ветхозаветного спасения. Вот так. Религии ложны, а для каждого человека закон ветхозаветного спасения. Вот таким образом. Безбожники в свое время придумали такой вопрос. Может ли Бог создать такой камень, который сам не может поднять? Существует ли ответ на него? Ну да, существует ответ на него. Вопрос очень слабый, я скажу. Жалко, что они мне не задали его. Даже совестно. Я бы задал другой вопрос. А может ли Бог создать другого Бога? Оказывается, нет. А может ли Бог перестать быть Богом? Оказывается, нет. А может ли Бог согрешить? Оказывается, нет. Да какой же он всемогущий? Это одна из глупостей, которая исходит из полного непонимания того, что христианство подразумевает под всемогуществом Божиим. Оказывается, Бог даже не может спасти человека без самого человека. Когда мы говорим о всемогуществе Божьем, мы совсем этих вещей совсем не подразумеваем, этого произвола. То есть, что хочу, то и творю. Это действительно поистине безбожный вопрос. Когда вот Богом разумеет, что хочу, то и делаю. Ничего подобного. Бог наш. Есть величайшее смирение и величайшая любовь. И он не только не может по самой природе своей сделать какого-то зла, но он не может сделать какой-то глупости, выражаясь нашим языком, какой-то абсурдности, какой-то неразумности и прочее. Всемогущество Божие носит совершенно другой характер. Бог есть нравственное существо, лучше сказать, духовное существо. Вот. И поэтому подобного рода вопросы проистекают просто из полного непонимания всемогущества. Всемогущество мы понимаем совсем иначе. Совсем уже иначе. Что Господь сотворил весь мир. Вот. Это ли не потрясающее всемогущество? Господь совершил жертву спасения, которую не мог совершить никто из людей. То есть, вы видите, какие акты всемогущества? Добра, спасение. То есть, акты глубоко нравственные, глубоко созидательные. А это что такое поднять камень? Нет. Не только не может камень поднять. Даже человека не может спасти, если он не захочет спастись. Вот так. Устали? Да? Устали. Ну, хорошо. Ну, что ж.
Ангели рождения бесчисленно наши руки, спасен.